Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Время поговорить о киноновинках. И делать мы это будем, конечно, с нашим кинокритиком, кинолектором Микаэлем Агановым. Микаэль,
да,
привет.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Привет, привет.
Рубрика «Тарковский прием».
Да.
И вот мы обсуждали как раз в первой части нашей программы.
Первый раз на моей памяти, когда название рубрики не Микаэль
озвучивает. Да, мы запомнили, что «Тарковский прием». Мы обсуждали фильмы Тарковского, не поверишь, это очень странно. Мы подумали, что ты любишь Тарковского.
Да.
И вот с точки зрения тебя как кинокритика, кинолектора, свое знакомство с Тарковским, с какого фильма нужно начинать, это во-первых, и во-вторых, на что обращать внимание в первую очередь, когда ты начинаешь погружаться в его фильмы?
Ну, во-первых, я не могу сказать, что являюсь фанатом Тарковского.
Угу.
Но
ты разбираешься в этом.
Ну, наверное, действительно.
Не скромничай.
Могу оценить по достоинству некоторые его фильмы, там, например, «Ностальгия» — это и вовсе для меня очень личное кино, я его очень люблю. Говоря о Тарковском, мне кажется, во-первых, нужно понимать, что у людей какой-то очень неправильный флёр сложился в понимании Тарковского. И это, конечно же, вина фанатов Тарковского и киноманов, и кинокритиков, которые с придыханием говорят о каждом фильме Тарковского, и что это вообще такое вот высокое кино, которое не каждому суждено понять. Это неправда.
Какая-то элитарность как будто, да, присутствует.
Абсолютно лишнее. Как по мне, Тарковский — это, ну, довольно-таки понятный и простой режиссер, если к нему правильно подходить. То есть,
давай,
не наслушавшись всех этих кинокритиков сумасшедших, которые
становится страшно, да и не
хочется. Непонятно что. Это все глупости. Но очень интересно, как мне кажется, ну, это, наверное, вопрос любого авторского кино. Тарковский — это фильмы, это творчество, которое переваривается хорошо при наличии какого-то определенного эмоционального, социального, что ли, опыта. Например, то же самое его «Зеркало» — это очень интересное кино, оно было вдохновлено Феллини во многом, да, и Тарковский, следуя Феллини, тоже познавал эту материю сна, материю фантазии. Вот я однажды смотрел в кино «Зеркало» вместе с довольно-таки взрослым человеком, который был старше меня лет на 15, может быть, на 10, вот где-то так. И «Зеркало», ну, это кино о детстве Тарковского, о родителях, об отношениях с родителями.
Он вспоминает всё.
Да, о воспоминаниях, ностальгии, о том, как переосмыслить свою юность, как переосмыслить отношения с матерью, с отцом, и куда это ведет человека. То есть это вопросы, которые актуальны для каждого из нас, да, тем более в каком-то сознательном возрасте. И вот мы посмотрели. Я 20-летний парень, вот человек, который старше меня на 15 лет, он не понял, он не прочувствовал это, в то же время я это прочувствовать смог, хотя у этого человека уже и семья, и дети, и он понимает, о чем говорит Тарковский, по идее, и говорит на одном с ним языке, нежели я, но при этом вот чего-то не хватило. Здесь, конечно же, дело не в этом человеке, проблема не в нем. Дело в том, что каждое авторское кино направлено на определенный социальный опыт, как я уже и говорил, на определенный опыт эмоций, которые вы переживали. И если вы посмотрели «Зеркало» или вы посмотрели «Сталкер», и вы посчитали, что это какая-то нудятина, что это не работает, наверное, это так. Но лично для вас, и в этом ничего плохого нету. Если мы говорим о фильмах, которые я советую посмотреть, это какие-то наиболее такие понятные и простые, ну, какой-нибудь Андрей Рублев, это такая самая понятная его картина историческая, это «Ностальгия», Олег Янковский, в первую очередь, я думаю, что для наших слушателей эта фигура будет актуальна до сих пор, и фигура, которая привлечет, даже если сам Тарковский не привлечет,
то Янковский должен точно привлечь.
Да, и «Зеркало». Да. «Зеркало» — это, ну, такая магическая картина, это какая-то такая материя, когда ты смотришь, и ты не понимаешь вообще, вот на каком языке она общается, но ты каждое слово этого языка воспринимаешь.
С самого начала, причем этого фильма,
да.
Съемки этого дома, этой природы,
да,
погоды, ну, Маргарита Терехова,
Да, и как вот автор, открываясь тебе, открывает вот свою внутренность, вот это пространство свое ностальгическое, своих воспоминаний, и отсюда мы получаем не просто кино, а вот какую-то реальность, вот и реальность магическую. Знаете, как Феллини, он ведь во многом, например, если мы вспоминаем 8,5, занимался сюрреализмом. Но этот сюрреализм, вот ты смотришь его, и ты понимаешь, насколько это сюрреалистично в то же время. То есть он сюрреалист реализма,
как будто нет никакой
сказать.
Грани, да, между сюрреализмом и тем, что происходит в реальности.
Да, вот это как раз та самая материя сна, можно сказать.
Так, мы поняли, начинаем смотреть Андрея Тарковского и знакомиться с ним. Если вдруг вы не смотрели, боитесь зеркала.
Что мы поняли? Я ничего не понял.
Смотреть зеркало, Гер, просто...
Я смотрел только «Сталкер» и «Солярис».
Да, ты сказал, что «Солярис» тебе не очень зашел.
Да, «Сталкер» — потрясающий фильм. «Сталкер» мне очень понравился. Я смотрел его, будучи 17-летним подростком, и я пытался там за что-то ухватиться. Я вот был из того подкласса зрителей, которые смотрят за умное высокое кино, чтобы потом всем говорить, а я смотрел, я понял.
А вы что, не смотрели?
Да, я наверняка не понял ничего, но мне очень понравилось. А вот «Солярис» — это душная тягомотина.
А я полностью согласен. Но я еще согласен с тем, что «Сталкер» почти такой же. Мне он лично не нравится, он не для меня. То есть я его не понимаю с эмоциональной точки зрения, с какой-то рефлексией, мне тяжело его прожить. И «Солярис» мне и вовсе кажется максимально искусственным. Мне не хватает в нем того самого Тарковского, которого я вижу в зеркале, которую я вижу там в ностальгии. Понятное дело, почему. Там сама такая тема, космическая, тяжеловесная, отстраненная. Но вот мне фильм тоже, вот, я согласен, кажется не таким крутым.
Читайте Станислава Лема. Да. Микаэль, а для того, чтобы смотреть эти фильмы, нужно ли как-то заранее к ним готовиться, читать какие-то лекции? Или достаточно лучше сначала посмотреть фильм, а после этого уже понять, что хотел сказать
автор? Я считаю, что лучше сначала всегда смотреть, лучше не узнавать ничего о кино, лучше прожить его самому, а уже после, если у вас возникнут какие-то вопросы, прочитать. Вот и все.
А давайте, у нас осталось не так много времени, поговорим о новинках кинопрокат, как мы и заявляли, потому что нас уже спрашивают. А вы смотрели «Пушкин пророк»? Стоит ли идти на него в кино?
Какое же это плохое кино.
А
это
Гера
ужасно.
Ему понравилось.
Мне понравилось.
Давайте. Я посижу, послушаю.
Я удивлен. Мне понравилось.
Давай. Да. Ну, я мнение Гера слышала, тебе очень понравился саундтрек. Микаэль, что ты скажешь?
Ну, я не знаю, с чего начать даже разговор. Это так плохо, это очень плохо.
Ужасный фильм.
Ужасный фильм, действительно. Тут даже Юра Борисов не спасает, как по мне. Хотя, ну, он играет нормально. У меня, кстати, не было вопросов именно к нему. Хотя некоторые говорят, что он никакой не Пушкин, что он там как вставной зуб. Не заметил это.
Я тоже не заметил. Как бы, по-моему, он хорошо.
Ну да. Я фильм не смотрела, пока не осуждаю, но когда я видела трейлер, я тоже Юру Борисову в роли Пушкина себе слабо представляла.
То же самое было.
Да.
Он лысый просто.
Честный, влюбленный.
На этапе ознакомления с трейлерами я тоже его не воспринимал, но в самом фильме, мне кажется, он смотрится довольно-таки органично. Что касается самого фильма, там режиссер вот Феликс Умаров, если не ошибаюсь, его зовут, у него рекламное прошлое, то есть он занимался рекламой, и это очень видно, потому что во многом его фильм отдает излишним глянцам, не кинематографам, а действительно рекламным роликам, в котором все вот очень настолько, знаете,
вылизано,
блестяще,
клипово,
витринно, да. Как-то вот вылизано.
Не европейское кино, где видно каждую морщинку, да?
Да, вот это первое. Второе, в этом фильме нет никакого сценария. Буквально. То есть нет никакого развития событий, и все события держатся на том, что появляется внезапно какой-то музыкальный номер, и вот благодаря нему мы двигаем историю дальше.
Кайф.
Ну, возможно. То есть, по сути, нет сценария. Во-вторых, режиссура. Ее тоже нету. То есть это абсолютный сумбур. Как выстроено повествование, как работает кадр. Здесь все тоже очень плохо. Монтаж. Монтаж тоже отвратительный, особенно вот в самом начале это читается, когда мы видим Пушкина в его лицее молодым. Это буквально первые 10 минут фильма. Думаю, что происходит, почему все так дергается, непонятно как. Но это больно смотреть. Сами музыкальные номера, но здесь на вкус и цвет. Я лично, я понимаю вот эту идею, почему решили через рэп зайти к фигуре Пушкина. Он весь у нас такой вот, как скажем...
Бунтарь.
Революционер, да, бунтарь, да, такой молодняк, который всегда рвался, там, оскорблял всех, на дуэли ходил. И вот пытались, видимо, создатели фильма к молодежи обратиться через этот образ. А вот мой товарищ говорил, что, наверное, в 17-м году, когда вот Versus Battle был популярен,
это бы зашло.
Да, сейчас, лучше. Опять же, на языке молодежи выражаясь, это выглядит кринжово. То есть, как по мне, задумка не работает, и она на пустом месте нивелирует весь поэтический талант самого Пушкина. И, соответственно, когда мы получаем вот это бесценарное сценарное, бессюжетное, безрежиссурное, монтажно плохое кино, говорить о познании фигуры Пушкина тоже невозможно. То есть ты не понимаешь, что это такое. Перед тобой по итогу возникает обычный манекен. Это проблема любого биографического кино. А здесь мало того, что оно биографическое, оно еще такое постмодернистское в своем мюзикле.
Вспоминаю Высоцкий «Спасибо, что живой». До сих пор эта маска у меня стоит перед глазами.
Например, да. Или вот вспоминая возлюбленную Пушкина, да, которая ему якобы рога наставляла, тоже вот что это за персонаж, я не понимаю. Вот он возник, я не понял ни ее, ни ее желания, ни ее личность. Абсолютно глянцевое рекламное кино. Вот абсолютно плохое, и, конечно, у него были такие средние оценки. Сейчас, как я понимаю, фан-база 13-летних девочек поднимает оценки этому кино. В ТикТоке это все...
Надо тоже быть.
Ну, а вы слышали вот эту вот историю? В питерской кофейне в честь поддержки этого фильма продавали кофе, якобы обжаренный в Эфиопии.
А,
да, и так, таким образом они хотели...
На исторической родине Александра Сергеевича.
Хотели так поддержать этот фильм. Так, мы поняли, этот фильм можно... посмотреть, но не обязательно в кинотеатре.
Ну, или вообще не обязательно. Я не помню, когда в последний раз я так хотел выйти из сеанса. Вот помните, мы обсуждали «Последнего Ронина»?
Да.
Это был ужасно скучный сеанс. Но я хотел, чтобы он закончился. Я не хотел, чтобы не хотел выйти с него.
А тут?
А тут я удивлен был, насколько это плохо.
Гер, тебе
но
не
я послушал альтернативное мнение.
Мне не хотелось выйти. Я вот сейчас так послушал Микаэля. И действительно, наверное, можно сказать, что фильм сценарно слабоват. Он действительно именно вот как пьеса плохо сделан, плохо написан, но я перед просмотром фильма, буквально вот прям перед просмотром, я смотрел фильм в Твери, в замечательном кинотеатре, из которого ты выходишь, и Волга. Но это не важно. Важно то, что перед просмотром... Да, я смотрел полутора, а то и двухчасовой видеоролик об Александре Сергеевиче Пушкине, в котором рассказывается вся его история с какими-то малоизвестными событиями, с той точки зрения, которая не преподносилась нам в школе. И я посмотрел этот ролик, узнал очень много нового для себя.
Погрузился.
А потом я пошел на фильм и увидел, что 85% событий, которые я только что узнал в ролике, в фильме показаны.
Режиссер тоже этот ролик смотрел.
Ну, ролик вышел, по-моему, через день или через два дня после выхода фильма. Так, на волну хайпа запрыгнул.
У тебя все совпало, в общем, да?
Да, и я... меня подкупило то, что фильм не пытается как будто бы что-то выдумать, как-то идеализировать или, наоборот, демонизировать персонажа. В целом достаточно трепетно, хорошо, правдиво. Сценаристы, режиссеры, продюсеры и все прочие подошли к фигуре поэта.
И рэп тебя не смутил в этом
рэп,
фильме?
Рэп, только вот первая песня, которая в лицее, она не очень. А дальше мне понравились все песни. Особенно там есть обалденный музыкальный номер «Противостояние Пушкина и Бенкендорфа», главного жандарма.
В кабинете?
Да, вот
так,
там.
Ну, я посмотрю,
мне
ладно.
Очень понравился. Мне этот номер напомнил номер из «Величайшего шоумена», где Хью Джекман и Зак Эфрон сидят в баре и перекидываются друг с другом какими-то фразами. Тоже спор такой музыкальный. Вот мне напомнил вайбом своим, с позволения использовать новомодное словечко. Ну, не знаю, мне фильм понравился. Он мне показался красивым, а он мне показался... Он идет бешеный почти 2.5 часа, если я не ошибаюсь. Да.
Боже мой.
Но... Я на одном дыхании.
Но посмотрел. Ты советуешь его в кинотеатре посмотреть.
Да.
Можно вот,
значит, кстати, Бенкендорфа...
Я не кинокритик, но мне понравилось.
Мы поняли.
Бенкендорф, как его показали, как вот такого советского чекиста, непонятного в этом костюмчике. То есть, наверное, здесь тоже вот этот глянец Феликса Умарова сюда просочился. Поэтому я думаю, что с исторической точки зрения там некоторые моменты тоже могут задеть, как вот автор пытается жонглировать образами и приходить к такому центризму, как мне кажется, опять же. Ну, это так выглядит.
Николай спрашивает, а как найти ролик про Пушкина, Герка, который ты смотрел?
Я сейчас посмотрю, как он
и
называется.
И мы сейчас скажем, Николай. И следующий вопрос. Посоветуйте... Да, что-то хотите.
Нет,
посоветуйте вопрос. Тогда фильмы, которые сейчас идут в кино, и можно сходить.
«Красный шелк».
Да, мы про него говорили.
Да, мы брали интервью режиссера. Совсем не поэтому я его советую. Слушайте, крутое кино, вот мне так кажется. Для нашей индустрии Это, во-первых, объясню, да, шпионское кино, да, про то, как вот в 27-м году, если не ошибаюсь, перевозят там агенты советские с китайцами определенные документы, которые влияют на все будущее континента, там, на будущее отношения Китая и России. Вот, вот молодая коммунистическая партия борется за будущее интернационала и так далее и тому подобное. В общем-то, реально круто снято. Это, для, как мне кажется, для нашей индустрии очень необычное качество, очень оригинальное качество, как работает монтаж, как работает камера, какие приемы использует творческая команда, техническая команда. Я у нас такого давно не видел, и я смотрю, я ощущаю, насколько трудолюбиво, трудолюбиво занимались этим проектом создатели. Это первое. А второе, как круто фильм, опять же, несмотря на свой такой хронометраж, очень большой, где 2.5 часа, вообще не бросается в глаза этим же хронометражом.
Сейчас все снимают по 2.5 часа?
Ну, видимо, да.
Достаточно распространенный нынче хронометраж. Да, кино выросло.
Да, то есть фильм не погружается вот в какой-то один жанр. Фильм не погружается в какую-то одну декорацию, там есть и, там, не знаю, и лед, и снег, и леса, там, и Китай, и Россия, и поезд, и не поезд, и драки, и шпионский боевик, и просто боевик, и просто детектив, и романтическая история. В этом фильме есть все. То есть как он это смешивает, и как он смешивает для того, чтобы хорошо пообщаться со своим зрителем и развлечь его, это действительно качественно и квалифицированно сделано. И для нашего кино это что-то новое, потому что у нас такого не выходило давным-давно. Ну, я не знаю, вообще выходило ли, но вот это действительно новое. Я могу сказать, что этот фильм не без греха. Он... опять же, в каком-то монтажном плане, когда дело доходит до драк, довольно-таки рисковат бывает, он вычурным бывает, как он показывает своих персонажей. Иногда это не очень хорошо работает, да, чересчур. И, конечно, я считаю, что с точки зрения детектива и интриги он очень сложно сочинен, и ему не всегда хватает вот этой информационной подложки, чтобы зритель понял, о чем вообще эта интрига и о чем вообще эта загадка.
Ликбеза не хватает,
да,
какого-то,
да. Да. Но удивляет все равно. Все равно удивляет и эта интрига, и эта загадка. Я советую это посмотреть в любом случае.
Так, 5 минут прошло, и мы уже не говорили про Юру Борисова 5 минут. Поэтому
подожди,
давайте...
по-быстрому скажу.
Давай.
«Как убивали Пушкина. Главная тайна гения» называется видеоролик на канале Файб.
Да.
Всем
отлично.
Советую, отличный видос.
6 минут не говорили про Юру Борисова. У него вышел еще один фильм.
Да, вышел еще один фильм, называется «Кончится лето». Это фильм двух якутских режиссеров. Одного из них фамилия Арбугаев, здесь могу ошибиться, но извините. И, собственно, фильм сам про якутскую деревню, глубинку, про то, как есть вот два братика. Брата. Один брат — это Юра Борисов, вышедший из тюрьмы, и второй брат — это его такой умница, братишка, который пытается вырваться из глубинки, там, получить образование и так далее и тому подобное. Фильм — криминал, замешивающий социальные проблемы, замешивающий драму. Я скажу, что делает он это очень круто. Очень реалистично. Вот Арбугаев, на самом деле, довольно-таки популярный даже на Западе режиссер. Он снимал такие популярные, известные на Западе документалки, которые получали даже номинацию на «Оскар», между прочим.
Так.
«Выход», кажется, называется вот одна из его документальных работ. И его документальное прошлое, я полагаю, хорошо отразилось на том, насколько гиперреалистичен этот фильм. Вот ты веришь в то, что тебе показывают. Ты веришь в то, что вот это действительно русские люди, что это россияне, что это российская глубинка. Это все ощущается максимально искренне и правдиво. А при этом фильм не давит своей социальной драмой.
Это не хтонь.
Это не хтонь, потому что в нем достаточно неожиданного, оправданного и не очень насилия, которое появляется из ниоткуда, которое удивляет, и это действительно кино не только для тех, кто хочет поплакать и подумать о том, как все плохо в России, но и для тех, кто хочет посмотреть на такой криминал с кровью и выстрелами внезапными. Качественное кино, опять же, я очень рад, что наши вот, российские киноделы снимают такое. Юра Борисов, опять же, играет хорошо, к нему никаких вопросов нету. Вот отечество, какое оно есть в этом фильме показано, со всеми его плюсами и минусами.
Так, а мы идем дальше. Гер, ты не смотрел, да, этот фильм «Кончится лето»?
Нет, но продано, я посмотрю.
Отлично. Да, да, есть еще два фильма, о которых я хотел поговорить.
Давай,
они
давай.
Не в прокате, но они вот в онлайне относительно
можно
недавно
найти.
Вышли. Это главные фильмы 2024 года лично для меня. Это «Бруталист» и «Такеши Китано». Это фильмы, которые я ужасно ждал. «Такеши Китано», кто это такой? Это японский режиссер. Я о нем говорил, но я не знаю, сколько раз уже на эфирах.
Мы помним.
Да, я его обожаю, люблю.
Называется Китана, прием.
Да. Японский режиссер, который начинал как комедиант, а по итогу прославился на весь мир за счет того, что очень неожиданно показывал жанр якудза. Он показывал японский национальный криминал с точки зрения такого аскетичного, спокойного стиля, с таким еле понятным, уловимым черным юмором, с таким тоже гипернасилием. Это вот его стилистика. И, значит, он снял фильм, который называется «Сломленная ярость». Фильм идет 1 час, разделен на 2 части. Первая часть повествует о киллере, дедушке. Ну, он играет самого себя здесь, Такеши Китана, ему около 70 лет. Это тоже его такая черта авторская. Mm-hmm. То есть он везде играет главную роль почти. Вот он играет киллера, дедушку, который убивает людей, у которого там происходят сделки с полицией, с якудза и так далее и тому подобное. Вот 1.5 часа. Довольно-таки скучно, ну, просто обычный такой понятный криминал, ничего такого. А вторая часть фильма — это то же самое, только с точки зрения конченной комедии. То есть все то, что нам показали в первой половине, mm-hmm. во второй обыгрывается с точки зрения комедии абсурда и сюрреализма. Причем настолько это дурачество, это не назвать какой-то вот провокацией, это не назвать сломом жанра. Это действительно дурачество. То есть человек поднялся до таких вершин познания себя в мире кино, до такого
признания. Что можете позволить, да,
снимать? Вот просто да. Фигню какую-то, вот чушь просто. Вот ты смотришь, и тебе не остается ничего, кроме как развести руками и посмеяться. Вот mm-hmm. ты думаешь, что я сейчас смотрю? Но спасибо все равно, что ты это снял. Это вот бредовье не придумаешь. Вот бредовье
а
не
почему
снять.
Это нужно смотреть, этот бред, как ты
это
его
очень
описываешь?
Смешно.
А, это смешно.
Это очень смешно, mm-hmm. это очень неожиданно, и это настолько бредово, что это хорошо. Mm-hmm. Это настолько бредово, что вы такого точно не видели, mm-hmm. и настолько бредово, что это надо смотреть.
А этот юмор понятен всем или только тем, кто хорошо образован в сфере кино,
Нет, там,
у кого
там,
есть
это настолько дурачество, что это понятно
просто,
всем.
Да?
Это вот настолько дебилизм уже даже
фильм?
В моменте. «Сломленная ярость».
Отлично.
«Сломленная
идёт
ярость»,
часть,
посмотрите.
Поэтому я думаю, что обязательно это сделаем.
Обязательно.
И
еще последнее.
Да, еще один фильм, про который ты хотела рассказать.
«Бруталист».
Да.
Вот он на «Оскаре» взял 3 статуэтки за операторскую работу, за музыку, и Эдриан Броуди, тот
да.
самый, который в «Пианисте»
шутили,
когда-то
шутили, пианист,
блистал.
«Бруталист». Да,
да. Тоже взял за мужскую главную роль. Фильм повествует...
Очень долгую речь толкал.
Да, да, исторически долгую речь он толкнул за свою статуэтку полученную. Так вот, фильм о ком повествует? О венгерце, кажется, который приезжает в Америку mm-hmm. после Второй мировой войны, как беженец, и он работает архитектором, и вот как его профессия архитектора развивается в этом фильме. Значит, фильм мне продали еще год назад, когда говорили, что вот, это новое эпохальное кино, это новая классика, это Пол Томас Андерсон, мой любимый режиссер, угу. это «Однажды в Америке» на новый лад, я думаю, ничего себе.
Интересно.
Вот это да, это надо
да,
смотреть.
Да.
Это монументально, вот это слово, они везде вот пиарили это слово, монументально.
Ну, брутализм думаю, же,
да,
в конце
да.
концов.
Мне
да.
продали, как бы я фанат Скорсезе, я фанат этих эпохальных фильмов, фанат Пол Томас Андерсона, ну, надо смотреть 100%. Сказать, что я был разочарован, это ничего не сказать.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Я удивлен был. Причем мне за несколько месяцев до этого приснилось, что «Бруталист» будет полной чушью.
И мне так было... Сон в руку, а ты не поверил.
Да. Мне во сне так грустно было. Я думаю, не дай бог, вы что? И как же это плохо?
Это же эпохально.
Это настолько плохо. Это вот я не понимаю, как это могло настолько быть плохо. То есть я написал свои рецензии в канале «Обезьяны и кино» в Телеграме, да, подписывайтесь. Написал, что фильм напоминает концерт классической музыки. Угу. Во-первых, он идет 3.5 часа.
Боже мой.
И в кинотеатрах Америки его крутили даже с антрактом в 15 минут, чтобы вы понимали.
Ну,
настолько все монументально. И вот его так крутили. Значит, 3.5 часа. Очень такая пленочная, выверенная картинка. Все очень геометрически прикольно снято.
А сюжет можешь рассказать в двух словах? Потому что у нас осталось 30 секунд.
Архитектор приезжает в Америку и занимается архитектурными своими делами. Все.
3.5 часа?
Да.
Звучит захватывающе.
Да. Прям хочется посмотреть.
Ну, вот, если
да?
вкратце, это концерт классической музыки, который таким только кажется. Угу. По итогу он... просто падает лицом в грязь ангажированного, извращенного бреда. Поэтому, если вы хотите разочароваться точно так же, как я, обязательно посмотрите «Бруталиста».
А Эдриан Броуди хорош?
А мне он здесь не понравился, наверное, потому что меня сам фильм отвратил. Но в целом он играет понятно и драматично.
Гер, будешь смотреть?
3.5 часа, я боюсь, я не вытяну.
Надо, потому что это в любом случае новая классика.
Нужно понять. Друзья, у нас в гостях был кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Говорили сегодня о киноновинках. Микаэль, большое тебе спасибо.
Спасибо.
Новости на «Говорит Москва».